Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон редактор Илья Сергеев и гость нашей студии Зоя Ускова. Сегодня мы будем говорить о книге, о первой книге, которую написала Зоя. Называется эта книга «Терапия оглашенных». Судя по названию этой книги, вы молодой психолог.
Да, конечно.
Как давно вы занимаетесь психологией?
Практикую я 4 года, соответственно, в психологии я 6 или 7 лет, то есть вместе там с обучениями и разными программами, вот так. Это не первое мое образование, первое образование — литературный институт, собственно, вот поэтому эта книга — это такой плод вместе моего первого и второго призвания.
Почему вы вдруг решили стать психологом?
Я просто увидела, что такое психология, я увидела, что это, как это работает, и я тут же поняла, что это мое и что мне очень нравится. То есть в каком-то смысле я думаю, что если бы я раньше познакомилась с психологией, я и раньше туда пошла бы.
Обычно я задаю этот вопрос всем психологам, которых вижу, потому что на Радонеж приходят православные люди и, соответственно, православные психологи, если так можно выразиться. Я спрашиваю обычно следующее. Как вы думаете, зачем православному человеку психология, если он может все свои проблемы решить в храме на исповеди?
Я надеюсь, я не прозвучу как еретик, но я не думаю, что человек может решить все свои проблемы в храме на исповеди. И вообще я не очень понимаю, почему, если человек православный, то ему нужно отрезать какие-то те или иные стороны жизни. Когда вы говорите, зачем православному человеку психология, я могу сказать, зачем православному человеку литература, зачем православному человеку биология, зачем православному человеку наука и так далее. То есть, собственно, мне кажется, если ты православный, это просто предполагает, что все сферы жизни, которые у нас есть, вообще вся жизнь просто преображается, освещается нашей верой. Но, собственно, это ее не исключает. Также и психология, соответственно, психология может преображаться, вот, собственно, поэтому мы говорим о христианской психологии, но какой смысл ее исключать, я совсем не понимаю.
Получается, существует христианская психология и нехристианская психология?
Ну, так иногда делят. Мне это деление само по себе не очень нравится, потому что оно звучит так, оно очень упрощает всю ситуацию. Я бы сказала, что психологии бывают разные. Мы знаем, что психология сегодня такая мультипарадигмальная наука. Ну, то есть там много парадигм, там очень много разных теорий личности. Христианская психология — это одна из теорий личности. Есть гуманистическая теория личности, есть когнитивно-поведенческая теория личности, есть глубинная психология, то есть психоанализ, и у них своя теория личности, и есть масса ответвлений. Соответственно, вот христианская психология, я бы сказала, это одно из ответвлений гуманистической психологии. У нее есть своя теория личности, но так вот делить на христианскую и нехристианскую я бы не стала.
А какая теория личности в этой психологии?
Наша, соответственно, христианская антропология, то есть человек, который образ и подобие Божие, человек, который находится главным образом в отношениях с Христом, и человек, в котором также присутствует грех и какие-то отношения с грехом.
Что вы можете предложить человеку из того, что ему не может предложить клирик?
Я не знаю, но это очень зависит от клирика. Клирики могут быть совершенно замечательные, и как бы я не буду с ними соревноваться. И вообще нет задачи соревноваться. У нас есть задача помогать, и мы помогаем кто как может. Я могу предложить то же, что, я надеюсь, предлагают замечательные клирики. Это внимание, это поддержку, это какой-то такой глубокий анализ, это какое-то вообще желание помочь. То есть это такое общие этические моменты. А если говорить конкретнее о профессиональных навыках, ну, их сейчас долго перечислять, разумеется, у терапии свои навыки, свои методики, которые, конечно, отличаются от того, как работают, если так можно сказать, как вообще служат священники, да, ну, то есть священники совершают службу, мы служб не совершаем, соответственно, также совершенно мы проводим диагностику, священники диагностики не проводят, но это уже технические моменты.
А ваша книга называется «Терапия оглашенных». Что имеется в виду? И то, и другое слово понятно, но сочетание двух этих слов не совсем дает представление о том, о чем эта книга.
Да, я надеялась, что название заинтригует, если честно. А если это мне удалось, я очень-очень рада.
Удалось.
Супер, я рада. В чем идея? Ну, во-первых, действительно, мне хотелось уже в названии объединить психологическую и церковную тематику, чтобы, опять же, всем сразу было понятно, вот на стыке каких разных сфер жизни будет эта книга. Терапия оглашенных, разумеется, здесь есть игра слов, что у нас литургия оглашенных, а здесь терапия оглашенных. Соответственно, можно сказать, что это тот раздел жизни, в котором происходит, ну, психотерапия, то есть в котором происходит консультирование, работа с людьми. Оглашенными это слово можно рассматривать и буквально оглашенных, хотя, в общем-то, там люди в основном церковные в этой книге действуют, так и метафорически. Люди как бы новоначальные, люди знакомящиеся, в каком-то смысле знакомящиеся с терапией, в каком-то смысле знакомящиеся с самими собой. И в каком-то смысле, я надеюсь, что читатели этой книги смогут познакомиться с психологией. Таким образом, читатели этой книги тоже такие оглашенные в своем роде.
То есть эта книга рассказывает о психологии?
Да, эта книга раскрывает изнутри работу психолога, она ведется от первого лица, и, соответственно, мы можем видеть, как психолог работает, что он думает, что он чувствует, что он делает. Это была моя такая первая задача в этой книге — показать изнутри, как это происходит, потому что у нас есть много, ну, стереотипов о психологии, стереотипов, там, что туда ходят психи, стереотипов, что это все как-то тяжело, сложно, и там все плачут, и все вообще очень плохо, и так далее. И мне хотелось показать, вот как на самом деле это все выглядит изнутри, чтобы, может быть, люди перестали бояться и посмотрели, просто интересно мне это или нет, нужно мне это или нет.
И как это выглядит изнутри?
Это выглядит так изнутри, что мы знакомимся с человеком, у него почти сразу появляется внутреннее сопротивление, потому что много страха, много тревоги. Психолог для начала как бы обращает внимание, видимое или такое некоторое фоновое, на эту тревогу и пытается с человеком установить контакт, в котором мы стараемся просто дать человеку понять, что мы здесь не за тем, чтобы навредить, за тем, что он здесь, в общем, главный, он понимает, зачем он сюда пришел, и мы здесь, чтобы ему помочь. И дальше мы разбираемся, в чем проблема и какие способы помочь.
А какие у вас есть способы помочь?
Зачастую анализ — это просто способ помочь. То есть просто когда человек начинает разбираться, почему я это сделал. То есть вот я все время тревожусь. А чего я тревожусь? А какой именно момент меня тревожит? А как долго длится моя тревога? Как она переживается в теле? Как она чувствуется? Вот просто анализ своего состояния, анализ своей какого-то проблемы, конфликта зачастую сам по себе проясняет и дает понять, что, например, на самом деле я тревожусь, потому что я привык думать так-то и так-то, а на самом деле я же понимаю, что это не только так. И тревога может снижаться, когда я себе напомню, что у меня есть другой опыт, я по-другому. Иногда это анализ. Иногда это, так сказать, работа здесь и сейчас. То есть когда мы говорим, и человек говорит, вот-вот, я чувствую вот этот страх, я чувствую вот это то. И мы разбираемся, что сейчас можем мы сделать, что сейчас происходит. То есть как сейчас получить новый опыт, ну, просто жизни, другой жизни, да? То есть в жизни, свободной от там, какого-то переживания или какого-то, опять же, внутреннего конфликта, или даже жизни с этим переживанием, просто с интегрированным, где переживание не мешает тебе жить, где я могу чувствовать тревогу, при этом спокойно жить и продолжать делать то, что я хочу. Ну и масса других способов.
В Евангелии мы читаем о том, как Христос напомнил своим слушателям о пословице «врач исцелит сам». Вам приходится сталкиваться с теми же проблемами, которые имеете вы сами, но по долгу вашей деятельности вы должны помочь человеку в том, в чем не смогли помочь сами себе.
Я предположу, что если я сталкиваюсь с чем-то, в чем я сама не могу помочь себе, я пойду на супервизию, на личную терапию с этим. То есть у психологов есть профессиональные инструменты работы с такими ситуациями, когда опыт моего клиента мне резонирует и как-то саму меня ставит перед моим собственным внутренним конфликтом. Тогда я иду за помощью сама. Это нормально, это такая профессиональная этика наша. Но то, когда я сталкиваюсь просто с похожим мне опытом, с которым я или справляюсь, или который у меня был, который я на личной терапии уже прожила, с которым я уже работала, это происходит повсеместно, и, в общем-то, это ресурс помощи. Ну, то есть, действительно, у психологов есть своя этика, похожая на врача или себя сам. Мы проходим личную терапию, мы проходим постоянную супервизию, то есть мы постоянно отмечаем, что происходит с нами самими, чтобы мы действительно просто лучше знали себя, и таким образом легче могли услышать опыт другого человека и понять, что этот опыт мне знаком.
То есть можно сказать, что вы свои проблемы разрешили?
Ну, я думаю, это было бы и громко, и даже как-то скучно, если честно. Я могу сказать, что определенно некоторые свои проблемы я уже разрешила в личной терапии, некоторые, возможно, еще просто даже не поднялись в моей жизни. И на данный момент, наверное, я могу сказать, что в моей жизни нет проблем, которые значительно затрудняют мою жизнь в целом, то есть что не дают мне жить.
А с какими обычными проблемами к вам приходят, когда вы сказали о том, что у вас нет проблем, которые затрудняют вашу жизнь? Что именно вы имели в виду? Какие это проблемы?
Ну, во-первых, например, чувства. То есть очень часто человек испытывает какие-то эмоции, из-за которых, которые, правда, затрудняют жизнь. То есть, например, я чувствую такую тревогу, что я не могу пойти на собеседование и устроиться на работу. Я просто не могу. То есть меня затрудняет мою прямо деятельность. Или я чувствую такой гнев, что я ору на своих близких, я не могу себя остановить. То есть эмоции такие сильные, что мое поведение становится неконтролируемым. Это первое. Зачастую проблема в отношениях, то есть я не понимаю своих близких, или они не понимают меня, или мы никак не можем договориться, мы все время ругаемся, или я не могу простить кого-то, или, опять же, я, наоборот, чувствую вину перед кем-то, то есть проблемы в отношениях очень частые. Какие-то личностные кризисы, такие, может быть, знакомые многим ситуации, когда все вдруг обесценилось, я вдруг чувствую, что же моя жизнь не имеет смысла, или я не понимаю, куда я иду, или не понимаю, кто я, где я, зачем я здесь вообще, зачем я в этой жизни, я вдруг чувствую, что у меня какая-то жизнь какая-то пустая, или какая-то она разбилась, я не могу ее понять. То есть такие личностные кризисы. Вот такие частые ситуации.
В 90-е годы, когда я воцерковлялся, обычно все эти проблемы несли на исповедь и каялись в том, что я гневлив, я боязлив, я раздражителен. И считалось, что постоянное исповедание этих страстей должно человека рано или поздно исцелить.
Я не специалист по исцелению, опять же, я не специалист по благодати. То есть это уже вопрос моей личной веры, но не вопрос меня как психолога-специалиста. Я надеюсь, что да, я надеюсь, что может быть, исповедь может помочь, я надеюсь, что действительно люди исцеляются таким образом. Но, наверное, если вы, опять же, апеллируете к моему профессиональному опыту, я могу сказать, что иногда бывает так, что постоянное упоминание одного и того же переживания, тоже, например, гнева, иногда не приносит никакого облегчения, а иногда со временем приносит только ухудшение, потому что я все больше чувствую себя погрязшим в этом, все больше становится какой-то неотъемлемой частью меня, что я не могу с этим справиться. Это я, это часть меня, которую я ненавижу или которую я просто презираю в себе, и при этом которая есть. И, в общем, этот опыт все больше и больше разрушает меня. Так тоже бывает.
Клиенты с таким опытом к вам приходили, или вы предположили, что такое просто возможно?
Да, клиенты с таким опытом к вам не приходили.
Как вы думаете, почему исповедь не помогает во всех случаях? Почему человеку иногда нужно было бы пойти к психологу, а не ограничиться хождением к священнику и исповеданием одного и того же греха на протяжении многих лет?
Это очень интересный вопрос. Во-первых, я бы очень хотела, как бы, чтобы в будущем проверить свое мнение тем, чтобы обсудить с каким-нибудь священником глубинное понимание исповеди. Это первое, очень интересно. Что, мне кажется, мы очень часто не очень понимаем исповедь в ее глубине. Но это, опять же, не моя специальность. А с моей стороны, что я могу сказать, что зачастую мы приходим на исповедь отчужденными от самих себя. Мы приходим не из себя, мы приходим, потому что так надо. Мы приходим с книжечкой, в которой грехи перечислены, подчеркиваем то, что вроде бы, ну, вроде бы это про нас. Я не очень знаю, насколько возможно покаяние в такой ситуации. Опять же, мне кажется, очень сложно судить об этом за всех людей. Но здесь есть некоторое переживание, что это не мой личный разговор с Богом, а это некоторое исполнение правил внешних. Тут совершенно уже не важно, исповедь ли или что-либо другое в моей жизни. Когда я просто исполняю внешние правила, не наделяя их никаким внутренним смыслом, не переживая, что со мной происходит, зачем я это хочу сейчас делать. Я хочу сейчас исповедоваться или мне надо, потому что завтра причащаюсь. Так вот, вот это вот прохождение какого-то ритуала без личного переживания, я предполагаю, что осложняет, собственно, духовную наполненность, ну, от исповеди в данном случае.
То есть является не лекарством, а ядом?
Возможно, даже ядом, потому что мы окаменеваем, мы становимся какими-то такими ходячими правилами, а это совсем уже не человеческое.
У вас был опыт, когда кому-нибудь из ваших клиентов не помогала исповедь, но помогла беседа с вами? Пусть не одна, пусть несколько бесед.
Да, но мне очень не хотелось бы, чтобы это звучало как хвастовство. Это связано не с тем, что с исповедью было что-то не так. Это, опять же, связано с тем, что у терапии больше средств для того, чтобы помочь человеку обратиться к себе. А когда я не могу обратиться к себе, я не могу обратиться и к Богу также.
Что вы имеете в виду под словами «обратиться к себе»? Сесть на стул и поговорить с самим собой. Душе моя, что спишь? Конец приближается. Это?
Если человек может сесть и сказать «душе моя», обратиться к своей душе, и она отзовется, я думаю, возможно, ему уже не нужна терапия, это уже очень здорово. Зачастую человек совершенно не представляет, что он может обратиться к своей душе. Здесь мы можем помочь, мы можем просто сказать действительно «а что бы ты сказал сейчас сам себе?» Или «посмотри на этого человека, он страдает, он говорит, что он раздражен на своих близких, он говорит, что он все время орет, посмотри на него, он сейчас плачет». Что он у тебя вызывает, какие чувства? И тогда вдруг говорит, мне очень его жалко. И тогда человек понимает, что у него есть к себе чувства, у него есть что-то живое. И из этого мне очень его жалко, он может начать говорить, ну, например, я хотел бы сказать ему, ты не такой плохой, просто ты очень устал. Ну, например, я представляю себе там маму, которая орёт на детей, например, и постоянно в этом исповедуется. И я представляю себе, как она, посмотрев на себя на секунду, может сказать, я вижу, что эта женщина очень устала, что ей просто хочется отдохнуть, и я могу ей посочувствовать. И тут в сердце человека как бы актуализируется вот эта любовь. И дальше, опять же, через эту любовь, я предполагаю, актуализируется и отношение с Богом тоже.
То есть вы учите человека жалеть себя и любить себя?
Ну, жалеть себя не очень удачное слово, потому что зачастую, к сожалению, сейчас жалеть себя используется в таком уничижительном значении, то есть пожалеть, как унизить. И учу я тоже не стала бы использовать, потому что это не преподавательская деятельность, это помогающая профессия. Я бы сказала так, что я помогаю человеку уважать себя, сочувствовать себе, понимать себя и любить себя.
А разве не каждый человек в той или иной степени любит себя, уважает себя, сочувствует себе, жалеет себя?
Я думаю, что в той или иной степени да, но когда у нас возникают внутренние конфликты, это связано с тем, что что-то из этого недостаточно.
То есть уставшая мама кричит на детей только потому, что она себя или мало любит, или мало жалеет, или мало уважает?
Меня беспокоит, что мы сейчас обобщим мам. Я очень не хотела бы обобщать мам. Так что давайте мы попробуем сейчас как-то очень бережно говорить. Еще раз, если вдруг я скажу сейчас то, что совершенно не отзовется кому-то, это замечательно, потому что обобщать дело такое очень, не очень умное, да, но я постараюсь сейчас сказать. Пример. Уставшая мама может просто не замечать своих чувств, потому что она работает как автомат. Постирать, покормить, уложить спать и все такое. Настолько иногда вот эта рутина заедает, что человек отключается от собственных чувств и от собственного вообще чувства жизни. Зачем? Вообще, люблю я детей или нет? Я уже не понимаю, насколько я хочу спать. Условно скажем. И тогда, опять же, помощь маме в реабилитации этих чувств может стать для нее вот этим способом вспомнить о том, что вообще я люблю свою жизнь. Просто сейчас у меня непростой период, потому что у меня маленькие дети. Но я очень люблю свою жизнь. Я могу посмотреть, где я реально могу себе отпустить что-то и отдохнуть. Потому что даже мамы с детьми склонны иногда перегружать себя перфекционизмом и некоторыми такими требованиями к себе, да. И вот здесь вопрос про уважать себя и сочувствовать себе. Иногда мы себя перегружаем требованиями, которые не имеют никакого отношения к любви, которые берутся из какого-то перфекционизма. Ну вот, например, такой пример с мамой, что она может заметить, какие она выставляет себе лишние требования, чтобы все всегда было постирано, которые ее угнетают. Где она не просит поддержки, хотя могла бы. Где она не получает поддержку, хотя могла бы. Где она могла бы отдохнуть. И где она может вообще найти смысл и опоры в том, что она делает. И тогда открывается возможность для любви, для уважения, для сочувствия.
А сам человек не может в себе разобраться и все эти пункты рассмотреть наедине с собой? Зачем ему обязательно приходить к вам?
Может, если может, пожалуйста, пускай они приходят. Но когда человек не может, то он приходит. Люди сами понимают, могут они сами или нет.
Вы сказали о том, с какими проблемами приходят к вам люди, но довольно общо. А можно ли поподробнее объяснить, что сейчас терзает тех, кто пользуется услугами психологов?
Разумеется, я не могу говорить слишком подробно, потому что у меня есть правила конфиденциальности, я не раскрываю информацию своих клиентов, но я постараюсь так как бы и обобщить, и при этом сказать так более-менее конкретно. Молодые люди очень с большим трудом могут найти себя в этом мире, поэтому запрос от молодых людей часто связан с тем вообще, кем мне быть, и вообще как мне стать самостоятельным, и как мне самореализоваться. Очень много запроса от семейных людей по поводу усталости, выгорания и вообще вот этой утраты чувств. Есть также запрос от людей более старшего возраста про то, когда вот в чем смысл жизни, условно скажем. Конечно, это звучит громко, но тем не менее вопрос о том, что сейчас я чувствую, что я приближаюсь к концу своей жизни, и я не могу понять вообще, в чем был смысл, что теперь, что сейчас, особенно это люди, которые, например, выходят на пенсию, и они потеряли привычную деятельность, привычный образ жизни, и они абсолютно потеряны. И я предполагаю, это, конечно, наше наследие советского периода, что люди больше не занимающиеся, собственно, профессиональной деятельностью, работой, чувствуют, что они не понимают, где они и как бы в чем может быть их смысл сейчас в жизни. Ко мне по опыту все-таки больше обращаются женщины, чем мужчины. Очень сложно судить, почему, но так или иначе это так. Соответственно, очень часто женские вопросы о том... Ну, это, кстати, не женские вопросы, это общечеловеческие вопросы, просто почему-то женщины чаще на них набредают. Или женщины чаще готовы о них говорить. Вот эти вопросы просто «кто я и зачем я?» не очень чувствую смысл своей жизни.
Это глобальные вопросы. Судя по всему, вам не очень много лет, и как вы решаете это все?
Я не должна решать эти вопросы. Я помогаю человеку найти его собственное решение. В этом есть еще одно отличие психолога от священника, опять же, которое не нивелирует и не поднимает одного над другим. Мы немножко разным занимаемся. То есть священник может сказать: «Я вижу». Ну, то есть он рассказывает о смысле, он рассказывает о Христе. Мы, как психологи, не рассказываем о смысле. Мы говорим: «Давай мы поищем, где твой смысл в твоей жизни».
Удается?
Ну, я надеюсь, что да, иначе бы я не была в этой работе столько лет, я бы, наверное, выгорела.
И также удается помочь семейным парам в их проблемах с выгоранием?
Это сложный вопрос. Семейные пары... Большая сложность в том, когда из семейной пары приходит один человек с проблемой общесемейной, а второй не хочет включаться в ее решение. Это очень затрудняет весь процесс. Поэтому это здорово, когда супруги могут прийти вместе со своей проблемой. Ну, то есть с тем, что они чувствуют какие-то проблемы в отношениях. Это происходит не так часто. И опять же, чаще из семейной пары приходит жена. Или часто жена приводит мужа, который ты не чувствуешь от него его собственного заинтересованности в процессе. Поэтому этот вопрос сложный в том плане, что они редко просто доходят в полном составе. Иногда получается помогать семейным парам, да, тоже.
Третья часть – это пожилые люди. Они доверяют вам, как молодой девушке? Надеются ли они, что могут получить от вас помощь? От вас, которая годится им в дочери?
Во внучке иногда бывает. Странным образом, да, я ни разу не встречала вот этого «да кто ты такая?», да что ты знаешь, да ты мне во внучке годишься. Я не встречала. Пожилые люди очень уважительные, и очень странным образом часто они как будто не чувствуют собственного вот этого достоинства возраста. И я хочу сказать часто, что у вас же такой гигантский опыт жизни, поделитесь со мной, расскажите, как вы прожили эту жизнь. У вас столько смысла в жизни должно быть, раз вы вот прожили ее до сюда. И люди теряются, они говорят, ну, жизнь, ничего особенного. То есть, на самом деле, странным образом я ожидала бы от пожилых людей гораздо больше уверенности вот в своем опыте, в своей жизни, чем я встречаю.
Я тоже всю жизнь ожидал такого, но убедился, что, к сожалению, это бывает не так часто.
Да, но я даже не знаю, к сожалению или нет, вообще это поколенческая вещь, это культурная вещь или с чем она связана, но так или иначе с пожилыми работать очень интересно, потому что действительно ты слышишь, сколько много потенциального смысла там есть.
Как было сказано в Ветхом Завете, забыл в какую из книг, смысл в том, что возраст не определяется сединой. Человек может дожить до седых волос, но быть инфантильным. То есть не то, что не повзрослеть, но не помудреть.
Пожалуй, да. Но опять же, еще раз, пожилые люди всегда неизменно вызывают у меня много уважения.
Ну, это нормально.
Да, конечно.
А давайте углубимся немного в вашу книгу и пройдемся по ее содержанию.
Конечно, только без спойлеров.
Судя по всему, вы действительно обладаете литературным талантом, потому что названия глав очень интригующие. Вот глава первая о пользе ядовитых Фрейдов. Что вы имеете в виду под ядовитыми, да еще и Фрейдами? Фрейд он один был, насколько я знаю, но, может быть, конечно, родственники еще были у него.
Хотя действительно знаменитый психолог Анна Фрейд, дочь Фрейда, но тем не менее... Здесь, конечно, речь не о семействе Фрейдов. Это выражение, которое придумала героиня книги, и оно обозначает... Ну, в общем, вы это прочитаете, но так сейчас, если вкратце попробовать рассказать. Ядовитый Фрейд — это некоторая фраза, сказанная твоим коллегой-психологом, с задачей тебя быстренько проанализировать и таким образом иногда немножко или унизить, или подколоть. Поэтому это ядовитый Фрейд. Среди психологов, правда, есть такое, и это мало замечается, но при этом интересным образом от тех, кто уже прочитал книгу, я слышала очень много «Ура! Спасибо! Это выражение войдет мне в жизнь».
А что вы думаете по поводу Фрейда?
Его очень интересно читать, и, конечно, это фигура огромного масштаба для психологии. Я бы сказала, как Аристотель для драматургии, или для литературы, там, или Платон для психологии тоже, поэтому как бы его значение не стоит умалять. То, что Фрейд был таким ярым атеистом и всяким противником, и таким злопыхателем относительно религии, ну, для меня это просто такой интересный факт, что действительно его нужно читать критически, зачастую деля пополам или больше, но при этом, если вы обратите внимание... Если вы действительно откроете Фрейда и его почитаете, вы обратите внимание, что это очень интересный ум, очень, на мой вкус, похожий на Толстого, то есть очень самостоятельный ум, который хочет весь мир открыть заново сам. И он действительно это делает, иногда мир кажется совершенно сумасшедшим, но иногда ты потрясаешься глубинам, которые он открывает.
Есть мнение, что он был слишком озабочен проблемой пола.
Да, собственно, конечно, он был озабочен проблемой пола, но что интересно, что он был озабочен ей не из-за какого-то там собственного сильнейшего извращенства или извращения, он был озабочен ей как философской проблемой, то есть это была проблема времени, это была проблема такая культурная во многом, и он нашел в ней такой глубинный антропологический смысл, что, в общем, интересно, действительно, она, наверное, требовала такого рассмотрения. Еще раз, когда мы читаем Фрейда, это не психология ради сексуальных проблем, это, наоборот, рассмотр сексуальных проблем ради глубинной психологии, вот в этом основной интерес.
Вы пользуетесь его психологическими наработками в своей работе?
В каком-то смысле я ими не могу не пользоваться, потому что вся практическая психология, то есть психотерапия, вышла из психоанализа, так что им пользуются все. Но, разумеется, в очень преображенном виде. Ну, то есть, например, никакой психолог сейчас не будет воевать с понятием бессознательного. Я сейчас немножечко приукрашаю, потому что есть, которые пытаются воевать, но, тем не менее, понятие бессознательного прочно вошло в нашу практику, и мы говорим об этом... ну, как бы с некоторой такой уверенностью, и замечаем, опять же, такие артефакты бессознательного в нашей жизни постоянно, поэтому хотя бы этим одним, разумеется. Понятием психологической защиты мы тоже все пользуемся, да и множеством других вещей.
Вторая глава называется «Как кусаются легионеры». А легионеры кусаются?
Легионеры – это вид муравьев, очень крупные, которые действительно кусаются страшным образом, иногда вырывая из тебя куски кожи. Кусаются они очень больно.
Это африканские муравьи?
Да.
Какое отношение они имеют к психологии?
Это тоже образное название. Вообще, как я думаю, вы заметили, я люблю образные названия, метафорические, просто так поиграть словами, потому что, собственно, ну, литературное действительно направление. Это сравнение, это переживания героини от работы с определенной клиенткой, которая очень непростая, что работа с ней — это как немножко как сидеть на муравейнике. И такие клиенты, правда, есть. Клиенты, с которыми тебе очень непросто, которые очень много посылают тебе пассивной агрессии, очень много каких-то колкостей или проверок, которые тебе не доверяют, с которыми сложно. Такое, правда, тоже бывает, и это тоже очень интересная работа.
А зачем такие клиенты приходят к психологу? Если не доверяешь, так и не приходи.
Да, они приходят, потому что у них много амбивалентности, то есть противоречивых желаний сразу. Они хотят довериться и не могут, поэтому они вот так как бы посылают предупредительный выстрел и проверяют таким образом, могу я доверять тебе или нет. Так делают не только клиенты психологов, так и делают люди в обычной жизни. Возможно, вы сейчас, услышав это, вспомнили о паре каких-то своих знакомых, которые так тоже поступают. То есть одновременно тебя проверяют, одновременно хотят тебе открыться.
Третья глава носит загадочное название «Социатрия в миниатюре». Что такое социатрия?
Сейчас я слышу, сама удивляюсь названием этих глав. Эта глава рассказывает про психодраму. Психодрама — это еще одно направление терапии. Это групповая терапия, в которой проблемы не рассматриваются через разговор, а больше разыгрываются через некоторые сцены. Это очень интересное направление, и, собственно, в книге вы можете почитать тоже, как она выглядит изнутри. Я психодраму очень люблю и тоже активно использую. Социатрия — это термин создателя психодрамы Якоба Морена. Социатрия — это как бы метод исцеления всего общества разом. То есть Морено считал, что общество можно исцелить только в своей целостности, то есть весь мир разом. Разумеется, это очень такая утопическая и красивая идея, но при этом вот я ее использовала здесь.
Пока я вас слушал, у меня возник вопрос, не имеющий прямого отношения к вашей книге. А вы дома в общении с мужем используете свои умения и навыки? Помогаете ли вы своему мужу решить его психологические проблемы? Или, может быть, вы умело им манипулируете?
Я очень надеюсь, что я не манипулирую, как я очень надеюсь, что я никем не манипулирую профессионально, даже своими клиентами, потому что манипуляция — это вообще-то такое тоже не очень профессиональное поведение в узком понимании слова «манипуляция». Дома с мужем мы обсуждаем часто какие-то мысли, какие-то психологически интересные вещи. Чтобы я помогала мужу, для этого у него есть собственный психолог, и если бы я стала ему психологом, я думаю, это очень быстро привело бы к проблемам в отношениях.
Почему?
Потому что все-таки психологические отношения — это такая тонкая настройка, как бы что такой сложный механизм, как отношения в браке, там своя есть тонкая настройка, в отношениях терапевт-клиента есть своя тонкая настройка. Пробовать смешать эти настройки — это неудобоваримая вещь.
Я знаю, что вы человек верующий, с детства вы сказали об этом перед нашей передачей. Как относится ваш муж к церкви? Верующий ли он, человек узаконенный ли?
Мы вместе поем в хоре, мы оба вместе ходим в храм и очень много в нем чем занимаемся. Мой муж социальный работник в храме, также мой муж социальный работник в Марфмариинской обители, то есть, в общем, его основная работа тоже связана с церковной помощью. При этом мой муж воцерковился не в детстве, а уже во взрослом возрасте, когда он учился в Свято-Тихоновском, так что его путь к вере такой другой, по-своему интересный, и как раз мы можем друг с другом иногда делиться разными переживаниями каких-то моментов сложных, то есть разных периодов там неофитства или чего-то такого, но тем не менее, конечно, мы разделяем эту жизнь.
Насколько я знаю, у людей из верующих семей нет периода неофиста, потому что вы верующие с младенчества.
Ну, вроде бы да. Тут можно, конечно, подискутировать о том, что это за период, да, и также можно говорить о том, что вообще есть стадии развития духовности, и некоторые детские стадии развития духовности сами по себе похожи на неофитство. То есть ребенок считает, что бог на иконе – это буквальный бог, например, да, что он выглядел так или что-нибудь в этом духе, или ребенок считает, что если он перекрестится не той рукой, то его там молния поразит, что-нибудь такое. Ну, то есть очень много разных таких иллюзий и искажений, которые свойственны детскому мышлению и также свойственны периоду неофитства. Поэтому, возможно, я это все пережила в детстве и в некотором таком бессознательном возрасте, таком, что я этого не помню толком.
Бывают ли у вас с вашим супругом споры о вере? Может быть, вы какие-то вещи видите не одинаково? Как вы разрешаете эти коллизии?
Споры бывают, и слава богу. Может быть, не споры, но мы действительно иногда видим что-то по-разному, и всякий раз, когда мы начинаем об этом говорить, у нас удается нам выделить себе достаточно времени, чтобы посидеть и обсудить это полностью. Ну, по моим ощущениям, для нас обоих это всегда очень важный опыт вот этого некоторого расширения представления, когда ты немножко коснулся того, как видит другой, он немножко коснулся того, как видишь ты, и вы оба видите богаче.
Наверняка кто-то из вас видит правильнее, а кто-то не так правильно.
Нет. Ну, то есть, я не знаю, может быть. Я думаю, это знает Бог. Я этого точно не знаю. Я знаю, что мы видим по-разному, и что действительно меня удивляют какие-то моменты, которые видятся моему мужу. Его удивляют и интересуют моменты, которые видятся мне, и мы друг у друга учимся.
мы говорили с вами о проблеме выгорания, семейного выгорания, как одной из основных проблем ваших клиентов. Четвертая глава так и называется «Горение или выгорание». Это о семейной жизни или о чем-то другом?
Название связано со священническим выгоранием и также с профессиональным выгоранием, потому что, еще раз, главная героиня – психолог, и в этой главе она дискутирует внутри себя и как-то разбирает вопросы собственного выгорания, собственного профессионального выгорания. То есть у психологов тоже бывает профессиональное выгорание. И так как эта книга еще раз про приходского психолога, который консультируют при церкви, там также есть священники, с которыми происходит или не происходит выгорание. Собственно, поэтому вопрос стоит, горение или выгорание.
А главная героиня — это вы?
Нет, это не автобиографический роман, это художественный вымысел, но героиня обладает очень многими чертами, собственно, моими. Когда читают, обычно меня очень легко узнают, хотя у нее совершенно другая биография, у нее во многом другой ряд проблем и, наверное, также другой ряд талантов.
А зачем вы использовали такой прием? Нельзя ли было написать от первого лица, то есть от вас, не художественное произведение, а автобиографическое?
Ну, во-первых, тут есть некоторое чисто формальное, что если бы я писала автобиографическое произведение и разбирала бы там реальные клиентские случаи, это бы тоже нарушало этику и вопрос конфиденциальности. Мне бы, конечно, требовалось бы разрешение от всех моих клиентов, но даже с этим разрешением все равно это сильно нарушает этику, потому что я стараюсь действительно глубоко разбирать эти случаи, что мне не очень хотелось бы выносить. Это во-первых. Во-вторых, я люблю художественную литературу. Я люблю некоторое преображение жизни в фантазии, когда как бы твоя реальная жизнь, то есть моя, как меня, как автора, она как бы собирается в некоторый такой мешок, все перетряхивается вместе, и ты достаешь что-то совершенно новое, новых героев, новые ситуации. Мне как бы доставляет огромное просто удовольствие, интерес в такой творческий процесс, поэтому мне это было интересно. Ну и потом, опять же, есть некоторое писательское отстранение, которое необходимо. Мне оно вот таким образом далось.
Следующая глава называется совсем странно «Самость и самость».
Да, мне жаль, что я не написала эту главу длиннее, потому что, мне кажется, я недостаточно раскрыла весь самый главный интерес этого вопроса. В общем, у нас есть самость как некоторый церковный термин, и вы меня поправьте, если ошибаюсь. Мне кажется, что часто это некоторый синоним гордыни, греховности, то есть некоторая самость как мое я, которое мое эго, которое вот такое вот, что-то такое, в общем-то, плохое скорее. И при этом, интересным образом, самость, также это термин юнгианской психологии, глубины, но юнгианской психологии, аналитической психологии, в которой самость — это некоторый такой, если так можно сказать, духовный центр человека, в каком-то смысле центр нашей личности и самое ценное, что в нас есть. И вот это некоторая совершенно несостыковка термина, которая в нашем русском языке стала амонимичной, меня очень как бы интересует, очень меня забавляет, и поэтому вот в этой главе я пыталась раскрыть, вот насколько по-разному можно одно и то же слово понимать. Тут как бы ситуация как раз в том, что наш термин «эго» в различных направлениях, тем не менее, с самостью не совсем, ну, расходится. Самость — это нечто другое, чем эго. Потому что самость Юнга глубже, чем мое я, чем мое эго. Это некоторый такой вот как раз источник личности, где вот у Юнга я контактирую с Богом. Это не эго, это глубже.
То есть Юнг, в отличие от Фрейда, был человеком верующим?
Да, определенно. Единственное, что, конечно, его вера была очень сложной, и ее совершенно нельзя назвать там христианской. Она гораздо более такая вот витиеватая вера, не религиозная, не принадлежащая никакой религии, он очень смешивал понятия из разных религий и все такое, но он определенно верил в Бога.
Скоро зима, и дети начнут кататься на санках, и так и называется ваша глава. На саночках. Это о чем?
Центральный образ — это на саночках, это разговор о том, тут я не знаю, в какой мере, очень сложно здесь будет рассказать про главу, то есть здесь надо будет очень подробно рассказать главу, чтобы раскрыть этот образ, но глава о том, когда героиня со своими друзьями попадают на самом деле просто в некоторую ситуацию, где они мерзнут и рассуждают о том, в чем есть настоящее достоинство, в том, чтобы умереть или в том, чтобы выжить. Я надеюсь, что моя книжка не звучит как сплошные рассуждения, просто когда вот мы выцепляем название глав, почему-то мне вот вспоминаются какие-то разговоры, но действия там тоже достаточно.
Значит, ваша книга будет не скучно читать. Следующая глава называется «Сало, яйца, лохол», но здесь не хватает еще четвертого слова «водка».
Наверное, да, но мне кажется, как раз эта глава во многом про то, что мы с вами говорили, про исповедь, психотерапию и все остальное, потому что зачастую наше, может быть, я здесь немножко огрублю, скажу, наше русское отношение к жизни – это когда мы сперва наедимся, а потом пьем алохол, или когда мы сперва, у нас прощенное воскресенье, мы едим все, что мы можем, и потом идем просить прощения, а раньше даже еще и дрались, а потом идем просить прощения. Это про наше некоторое такое вот русское отношение к жизни. Также и с исповедью, да, соответственно, вот это нагрешил, пойду покаюсь.
Вы думаете, это только русское отношение?
Нет, я думаю, что нет, но тем не менее оно в какой-то мере почему-то связано с некоторым таким представлением о нашем русском характере, о нашей широкой душе, когда мы любим крайности вместе. Но нет, конечно, это некоторое карнавальное отношение, которое, собственно, нам знакомо еще с древних времен.
Думаю, это свойство некой детскости народа, говоря грубее, неразвитости.
Но детскость мне очень понравилась, может быть, здесь можно сказать некоторая инфантильность, может быть, тоже поэтому мы так ярко видим это в древности, то есть в молодых народах, да, когда они действительно, ну, празднуют какие-то праздники со всеми там оргиями, со всей широтой, да, и потом у них пост, или наоборот, пост и потом праздники со всей широтой. Но, тем не менее, как вы заметите, вот мы уже не такой молодой народ, а все это у нас сохранилось.
Очень известный историк Лев Николаевич Гумилев, сын поэта, расстрелянного большевиками Гумилева, считал, что наш этнос молодой.
Да, но он все-таки взрослеет и взрослеет, и будем надеяться, что у него ума прибавляется.
Боюсь, что мы с вами не доживем до этого момента.
Нет, я верю в наш народ.
Я тоже. Но народы взрослеют очень долго. Нам с вами не хватит нашей жизни человеческой, чтобы увидеть наш народ повзрослевшим.
Да, но, к счастью, мы сможем посмотреть оттуда, из вечности.
Следующая глава называется «Пьяница в алтаре не место», но это понятно, по-моему, априори.
Не совсем априори. Дело в том, что тоже, если мы попробуем проблематизировать этот вопрос, а кому в алтаре место? Ну, то есть, пьяница в алтаре не место — это прямая, ну, это фраза одного из героев, там, собственно, священника. И с одной стороны, звучит абсолютно логично, а с другой стороны, я думаю, что мы знаем, что в алтаре часто присутствуют люди и с зависимостями, и со страстями, и со всем подряд. И люди, которые вовсе не собираются раскаиваться в каких-то своих, опять же, страстях, в каких-то своих поступках или в каких-то своих состояниях. Поэтому это большой вопрос, когда мы исключаем кого-то из алтаря или из церковной жизни, или вообще из христиан, потому что встречаем у него какой-то грех или какую-то страсть, то есть тут возникает вопрос, а кого мы тогда не исключим?
А к вам приходили на консультацию когда-нибудь клирики?
Нет, но я очень их жду. Я думаю, что клирики ко мне не приходили во многом, потому что мне кажется, что очень сложно взрослому, зрелому мужчине прийти на консультацию к молодой девушке. То есть я предполагаю, что клирики, если ходят на терапию, то к людям либо более зрелого возраста, либо своего пола. Здесь вопрос в том, чтобы найти того специалиста, с которым ты сможешь выстроить доверительные отношения. Если у тебя в голове нету там стереотипов о каких-то половых или возрастных вещах, или если ты вот так чувствуешь, может быть, у нас могло бы выстроиться доверительное общение. Но при этом, если кто-то чувствует дискомфорт, конечно, ему лучше выбрать специалиста, с которым он может раскрыться.
Хорошее слово «специалист». Как вы думаете, можно ли называть священников специалистами?
Ну, сейчас, когда у них есть даже формальное высшее образование, наверное, можно, но при этом тогда специалист в чем? Когда кто-нибудь скажет, что священник-специалист человеческих душ, вот тут я задумаюсь.
Почему?
Потому что все-таки священников учат богословию, священников учат знаниям, и священников учат, ну, уставу, то есть пониманию церковной жизни, пониманию церковного предания, практики. Священников не учат пониманию человеческих душ или учат достаточно мало. Поэтому почему мы должны их называть специалистами?
У нас принято считать, что их учат этому благодать.
Но это я не могу прокомментировать, потому что исследовать ее я не знаю как.
Видимо, следующая глава написана вами о людях, которые занимаются критикой или критиканством. Называется она так же художественно, как все остальные главы. Крикуны, критикуны.
Да, мне просто иногда очень нравится играться со словами. Надеюсь, что в этом смысле я просто продолжатель нашей русской традиции, да и вообще литературной традиции. Да, эта глава действительно про то, как мы вообще любим критику, как мы с ней обращаемся, как мы сперва покритикуем, потом посмотрим, или сперва покритикуем, потом прочитаем, или сперва покритикуем и потом не прочитаем. Такое тоже бывает. Действительно, критика, конечно, это замечательное свойство человеческого мышления, но зачастую она развивается в той мере, что мешает нам жить, мешает нам проживать какой-то опыт. Да и вообще, если честно, развивает в нас некоторое такое, наверное, то, что в церкви называется гордыней.
Это, конечно, так, но в то же время без критики тоже нельзя.
Да, я говорю, критика – замечательное свойство человеческого мышления. У нас есть дорогая наша критика Канта в трех частях. У нас есть просто критическое мышление, которое нам также дано Богом, как все наше мышление в целом. Речь идет о том, что, может быть, это такое непрофессиональное, такое бытовое, но, может быть, стоит развить критику как умение посмотреть со стороны и критику как негативное мышление, как мышление, что здесь не так. Когда мы подключаем критическое мышление, мы смотрим не только на то, что здесь не так, а вообще, как это устроено. Когда мы критикуем, мы только смотрим, что здесь плохо, что здесь не так и почему я лучше.
А дальше глава под названием «Люди Божьи». Это, видимо, как некая антитеза тем самым крикунам, критикунам.
На самом деле «Люди Божии» — это название вымышленного фильма, вокруг которого происходят действия в этих главах и в «Крикунах-Критикунах», потому что там идет критика произведения искусства. И в следующей главе «Люди Божии» — это название фильма, но, разумеется, здесь есть некоторая тоже образность, связанная с тем, что те, кто критикуют фильмы, те, кто обсуждают фильм, те, кто в нем снимаются, и вообще, собственно, все мы — люди Божии.
Обычно людьми Божьими называют святых людей, а мы, как известно, люди грешные.
Ну да. Вы знаете, когда ты выступаешь в роли художника, то есть писателя, твоя задача иногда сталкивать понятия, иногда выстраивать какие-то парадоксальные вещи, иногда проблематизировать что-либо. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы можем мыслить, что люди Божии — это люди, избранные Богом. Я думаю, здесь правильно, Дарья, не избранные. Но также мы можем сказать, что все мы абсолютно люди Божии, потому что Бог светит и на грешников, и на праведных.
Название следующей главы — «Мухи и супервизоры». Это о чем?
Обратите внимание, я не знаю, насколько вам это было очевидно, что здесь есть некоторая аллюзия на главу из «Хоббита», которая называется, по-моему, «Пауки и мухи» или «Мухи и пауки», я точно не помню. А, соответственно, как вы понимаете, если там «Мухи и пауки», то здесь супервизоры в некотором смысле иронично называются пауками. Но правда здесь заключается в том, что, опять же, супервизия — совершенно замечательный инструмент психологии, в котором более опытный психолог или... Ну, то есть твой такой, в некотором смысле, наставник помогает тебе в сложной ситуации, когда ты не понимаешь, почему у тебя не удается работать с клиентом, или почему ты испытываешь какие-то чувства, которые тебе мешают с ним работать, или почему вот не выстраивается что-то. Ты переносишь это супервизору и с ним разбираешься. Но, соответственно, как у всяких наставников, у супервизоров иногда может быть некоторое такое авторитарное отношение, в котором они могут становиться такими пауками, плетущими свою паутину. Но это очень иронично и по-доброму. В целом супервизоры замечательные люди.
Надеюсь, что когда-нибудь вы тоже станете супервизором.
О, я очень надеюсь.
100% ответственности называется следующая глава.
Да, в этой главе происходит психологическая конференция, на которых я присутствовала много раз. Конференция по христианской психологии. Здесь она тоже вымышленная, но, в общем, она очень похожа на конференции, на которых я присутствовала, так стилизованность, так можно сказать, под них. 100% ответственности — это название доклада на конференции, который произносит женщина, которая говорит о том, что в целом, когда мы говорим, что мы на себя возьмем бремя других, или когда мы на себя слишком много берем, мы забываем, что на нас всегда все равно только 100% нашей ответственности. И когда мы берем на себя чьи-нибудь чужие, мы на самом деле скидываем свои собственные проценты на кого-то другого, просто не замечая этого.
Почему ленивец упал с дерева? А разве ленивцы падают с деревьев?
Ну, падают, да. Особенно, ну, я так понимаю, что чаще ленивцы падают с деревьев, будучи малышами, и когда ленивец упал с дерева, зачастую, к сожалению, мама не спускается за ним, потому что ленивцы так устроены, что им очень неудобно спускаться с дерева, бедненькие. Здесь это образ человека, несколько выпадающего из социума, то есть выпадающего из социальных норм или выпадающего из какого-то ощущения себя комфортно в социуме. Это анекдот, который рассказывается в начале главы, но, собственно, образ ленивца, упавшего с дерева, это образ человека, выпавшего из социума.
Следующая глава называется «Человек сгорел». Сгорел на работе?
Ну, как вы помните, там была раньше глава «Горение и выгорание». «Человек сгорел» — такое некоторое завершение той темы. При этом здесь как раз я не могу говорить спойлеров, потому что это связано с конкретным сюжетным ходом и сюжетным поворотом, происходящим в этой главе. Но еще, конечно, это аллюзия на Блока, вставившего эпиграфом цитату «Человек сгорел» и говорящего о самом себе, как о «поэт сгорел». Ну, то есть это действительно можно понимать в буквальном смысле, как «человек сгорел», то есть как «погиб».
Или имеется в виду, что выгорел талант, потому что очень часто можно заметить такую печальную особенность многих творческих людей, что они пишут все менее и менее талантливые произведения. Лет 20 назад человек писал прекрасные стихи, лет 10 назад хорошие, а сейчас он пишет стихи просто такие, за которые становится стыдно.
Да, но, кстати, также бывает и обратное, когда писатели расписываются, что, в общем, наверное, даже более нормальное такое и среднее явление, когда писатель в свои зрелые годы пишет самые свои великие произведения, так как в молодые годы ты видишь, как он как бы разгоняется.
Ну и, наконец, последняя глава называется по-музыкальному «Ля бемоль». Почему ля бемоль?
Да, но я тут раскрою все тайны книжки таким образом. Ля бемоль — это верхняя нота в тропаре Рождества авторства Свиридова. Соответственно, нота высокая, брать ее не очень просто. Конечно, такое какое-нибудь хорошее сопрано возьмет ее легко, но при этом по факту она всегда бросает вызов в каком-нибудь обычном хоре. Соответственно, эта глава — это вопрос о вызове и о таком вопросе о том, насколько Рождество — это некоторое такое невозможное случившееся, как очень сложно взять эту ноту, но при этом возможно.
А почему Рождество, а не Пасха?
Потому что Пасха будет во второй части. Я надеюсь.
Я тоже очень надеюсь. Надеюсь, что вторая часть будет так же интересна, как первая, хотя я и не читал первую, но, судя по названиям глав, книга интересная. Безусловно, каждая книга имеет своего читателя, кому-то она не понравится, а кто-то будет с нетерпением ждать вторую часть. Я напоминаю, что сегодня мы говорили с Зоей Усковой о ее первой книге, но не последней. «Терапия оглашенных. Хроники молодого психолога». Эта книга вышла в издательстве «Никея» в конце августа. По известной привычке издателей ей обозначили будущий год. Так что это книга 2021 года. Я благодарю автора и желаю вам, Зоя, новых успехов и в книгописании, и в вашей основной деятельности – помощи людям.
Спасибо большое, Илья, и дорогие слушатели. Очень надеюсь, что книга вам понравится. Очень надеюсь, что в нашем разговоре вам удалось узнать что-то новое про психологию, может быть, избавиться от некоторых стереотипов и, главное, заинтересоваться и вдохновиться.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Если бы мир знал силу слов Христа, научитесь от меня смирению и кротости, то весь мир, вся вселенная, оставили бы все другие науки и учились бы только этой небесной науке. Люди не ведают силы Христова смирения и потому влекутся к земному, но познать силу этих слов Христа человек не может без Духа Святаго. А кто познал, тот не оставит этой науки, хотя бы его обогатили всеми царствами мира. Господи, дай мне смирение Твое, да вселится в меня любовь Твоя, и да живет во мне страх Твой святой. Преподобный Силуан Афонский.
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Октября Святая Церковь совершает память священномученика Вениамина Воскресенского. Владыка Вениамин, в миру Василий Константинович Воскресенский, родился 15 января 1871 года в Ярославской губернии в многодетной семье сельского священника. Начальное образование получил в школе, которую основал его отец и которая располагалась в их доме. Василий с детства пел на клиросе, в годы учебы в семинарии являлся регентом хора. Окончил духовное училище, затем Ярославскую духовную семинарию. В 1896 году Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Затем священник много лет работал в духовных семинариях в Грузии, Вятке, Вологде, Ярославле. Также будущий священномученик руководил семинарским хором и участвовал в развернувшейся в церковной прессе полемике о богослужебном пении. Должен ли церковный хор состоять из профессиональных певцов, или нужно стремиться к общенародному пению? Быть ли церковным напевом унифицированными, или сохранить местные различия? Воскресенский отстаивал ценность местных традиций. Наиболее важным в церковном пении считал религиозную сторону. После закрытия Ярославской семинарии в 1918 году батюшка перешел на работу в общеобразовательную школу. В 1919-м собрание духовенства и мирян Ярославской епархии избрало его членом епархиального совета. 2 года спустя съезд духовенства и мирян Тутаевского уезда избрал Воскресенского кандидатом на замещение Тутаевского викариатства. В том же году он принял монашеский постриг и 9 октября 1921 года был хиротонисен во епископа Тутаевского, викария Ярославской епархии, стал одним из ближайших помощников митрополита Агафангела. Верующими почитался как ревностный архиерей, великий молитвенник, старец, прозорливец, имел много духовных чад. В 1922 году в Ярославле было организовано обновленческое епархиальное управление, развернувшее активную деятельность. В июне ОГПУ арестовала митрополита Агафангела, надеясь, что вся церковная власть в епархии перейдет к обновленцам. Однако духовенство осудило Раскольников и в многочисленных письмах и прошениях заявляло о подчинении Тутаевскому епископу. Тем же летом 1922 года был арестован и епископ Вениамин за хранение штампов и бланков, видимо, тех духовных заведений, сотрудником которых он был до революции. 15 октября в Ярославле состоялось собрание духовенства и мирян, в котором приняло участие более 3000 человек. Собрание заявило о своей верности православию, об отвержении обновленческого высшего церковного управления и постановило признать правящим епископом Преосвященного Вениамина. Несмотря на то, что епископ находился в тюрьме, власти попытались обвинить его в организации собрания, но доказать этого не смогли. Вениамин был осужден с формулировкой за использование религиозных предрассудков масс с целью свержения рабоче-крестьянской власти и приговорен к 7 годам лишения свободы. По амнистии срок был сокращен до 5 лет. В 1926 году епископа освободили. Архиерей возобновил служение, часто посещал сельские приходы своего викариатства, везде произносил проповеди. Для усиления проповеднической деятельности, в которой теперь из-за отсутствия школ сосредоточилось все христианское просвещение, он брал с собой наиболее одаренных священников. Во время одной из поездок, вечером 12 июня 1927 года, владыка Вениамин был арестован в городе Пошехонье, заключен в Ярославскую тюрьму. Его обвинили в монархической агитации. Она заключалась в том, что диакон за архиерейским богослужением возглашал: «Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело». В ответ на требования следователя епископ рассказал о своих поездках по уезду и изложил содержание своих проповедей. «Я говорил, что полнота научного просвещения ведет к вере, а к неверию ведет недостаток такового. Указал как на печальное явление, что часть публики предпочла базар церковной молитве, и обратился к молящимся с призывом хранить праздники, а для труда употреблять 6 дней, данных Богом. Обращался с призывом хранить церковные уставы, в частности, о постах говорил, о религиозном воспитании детей как основе нравственности. Призывал все браки совершать с церковным благословением. Обличал разводы. Я борюсь с неверием. Среди неверующих есть люди и власти. Моя борьба касается их не как представителей власти, а как честных людей. Поэтому я никогда не считал, что борюсь против советской власти, как власти. 23 сентября 1927 года епископ Вениамин был признан виновным в антисоветской агитации и был приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан. В ссылке епископ поддерживал активную переписку со своей паствой, окормлял духовных чад, вникал в возникавшие административные проблемы. В 1931 году епископ был вторично арестован в ссылке. Привлечен по делу Ярославского филиала так называемой истинно православной церкви. Следствие продолжалось около года. Епископ, которому к тому времени уже перевалило за 60 лет, тяжело заболел, правая сторона его тела была парализована, и был помещен в тюремную больницу. 10 сентября 1931 года тройка при полномочном представительстве ОГПУ в Казахстане приговорила священномученика к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 5 октября 1932 года епископ Вениамин скончался в тюремной больнице в окрестностях туркменского города Красноводска. Вы слушали житие священномученика Вениамина Воскресенского.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Господь Бог.